церкви «Благодать» города Ванкувера прошел молодежный вечер с гостем из Казахстана Францем Тисиным. Молодежь интересовалась жизнью брата. Предлагаем и вашему вниманию запись этой встречи.
Меня попросили задать некоторые вопросы вам, чтобы познакомиться. Молодежь, чтобы познакомилась. Первый вопрос такой. Что бы вы сказали о самих себе? Кто вы такой?
Меня зовут Франц. Фамилия моя Тисин. У меня есть семья. 9 деток. 2 у Господа. 7 выросли. 6 определились в семью уже. У нас 17 внуков. Ну, это коротко.
Спасибо. Как вы обратились к Господу? В каком месте, при каких обстоятельствах?
Это было дома, ночью, лежа в кровати. Я не знаю, почему я не встал тогда на колени. Это было нелегкое время, когда там преследовали, гоняли верующих, да. И моя мама меня очень просила, чтобы я посетил собрание. Я все отнекивался, хотя с детства ходил. И мы первый раз пошли с моим двоюродным братом, и я просто пережил вот влияние Слова Божьего. Бог стал со мной говорить. Я понял, что я грешник под влиянием Слова Господня, да. Но я никак не мог обратиться. И мы даже, у нас были вот такие моменты, я со своим братом, когда мы на служении, никто не кается, когда нас нету покаяния. Мы не знали даже, как люди каются, мы не видели, как они каются. И мы также сетовали так, ну почему так? И мы договорились, что мы покаемся в один день. Но я помню, это было 31 мая, я готовился дома к экзаменам, последний экзамен в школе, а он пошел на молодежную спевку тогда, хотя тоже был еще не обращенный. И он там покаялся. После этого спевки он пришел ко мне домой, и я вижу, что у него какой-то очень виноватый вид. Я говорю, что случилось? Он говорит, я покаялся. Первая моя мысль была – предатель. И я думал, как он мог это сделать без меня? Я думал, все, у меня…
Сколько вам лет было?
Мне было тогда 15 с половиной. 15 с половиной. Но в эту ночь я покаялся. Я, правда, тогда не понимал даже этого до конца. Я думал, что это надо открыто при всех сделать. И у меня был экзамен 1 июня с 10:00 и в 10:00 служение. И я думал, если даже я не сдам экзамен, я пойду каяться. Одну короткую мысль я хотел сказать. Когда я хотел помолиться, люди не давали мне молиться, как ни странно. Молились те, которые всегда молятся. И я даже мог наизусть сказать их молитву. Я знал, о чем они будут говорить. И я помню, я тогда стоял на коленях и думал, почему так происходит? Человек хочет помолиться, ему не дают помолиться. И я помню, я стоял на коленях, и я сказал, Господи, если ты мне сейчас поможешь покаяться, и если я буду проповедником, я буду давать людям время для покаяния. И я буду им говорить, вот это ваше время, теперь все молите, молчите, а молятся те, которые хотят покаяться. Ну, впоследствии так и получилось.
Скажите, пожалуйста, первое ваше служение какое было? Самое первое для Господа?
Вы знаете, очень было интересно, когда я говорил, можно сказать, первую проповедь. Наш пресвитер нас, вот таких молодых 16 лет, привлекал уже на проповедь. И я думаю, это было очень правильно. Может, это нельзя было назвать проповедью тогда. Первый раз я что-то прочитал из псалмов, я даже сейчас не помню, но я думал, теперь меня надолго оставят. Но через воскресенье, это было на вечернем служении, у нас балкон там был, я сидел на балконе, наш пресвитер, смотрю, мне вот так показывает. И я ему вот так показываю. Я знал, что он хочет. Он меня опять показал так, я снова показал. Смотрю, он пошептался с одним диаконом, и тот пришел и говорит, Карл Андреевич сказал, чтобы ты шел, ты будешь проповедовать вторым. Я говорю, я не буду, я не готов, я не могу. Он даже вернулся назад, они опять пошептались, он снова приходит и говорит, Карл Андреевич, это был наш пресвитер, сказал, что если ты сейчас не придешь, он объявит вслух. И я побежал. Я пришел туда, я сел рядышком, и говорю, Карл Андреевич, помилуй тебя самое. Вы знаете, он так посмотрел на меня строго, говорит, посмотри в зал. И знаете, я увидел много молодых людей. Тогда была комиссия по соблюдению законодательства религиозных культа, как проверяющие. И они брали молодежь, там комсомольцев, пионеров, да. И там много сидело молодых людей. Он говорит, ты видишь этих молодых людей? Я говорю, вижу. Он говорит, а совесть у тебя есть? Я говорю, ну я думаю, немножко есть. Он говорит, как ты можешь молчать? И он мне сказал, если молодой человек выйдет за кафедру, и если ты даже ни одно слово не скажешь, это уже будет 50% успеха. Вот просто молодой за кафедрой, значит верующий. А если, говорит, ты еще рот откроешь, это будет 100%. Ты понял меня? Я говорю, понял. Он говорит, вот читай текст. У нас на балконе было написано Матфея 11:28. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Он говорит, вот на этот текст ты будешь проповедовать вторым. Сейчас первый будет говорить, я буду за тебя молиться, а потом ты второй. Все. И я проповедовал на этот текст. Это была моя первая проповедь.
Карл Андреевич Гец, да?
Да.
Понятно. А какой человек на вас оказал самое большое влияние?
Много людей, трудно даже сказать, но, наверное, самое большое – это была моя мама. Это была женщина, у которой была нелицемерная вера.
А какая книга после Библии на вас оказала наибольшее влияние?
Когда у меня появилась Библия, молодежь все удивлялись. Там одна бабушка у нас, у нее какие-то дальние родственники были, и прислали с Германии стиральный порошок, и в этом порошке была замаскирована Библия, она мне ее подарила. Потом в моей библиотеке, так называемой, появились две книги. И это была целая библиотека. Когда люди знали, что у меня еще есть две книги, это была книга «Путешествие пилигрима» Джон Буньян и «Истинный христианин» доктор Вайс такой был. Да? Вот эти книги меня тоже формировали.
Спасибо. Как зовут вашу жену и что особенного в ней?
Мою жену звать Оля. Мы поженились, ей было 19. Мне 21. Сейчас, когда ко мне приходят молодые люди, 19-21, я думаю, ну они же еще дети. Но вот тогда нам казалось, что мы уже взрослые. Если можно сказать что-то моей жене, я могу сказать. Знаете, мы прожили с женой, 25 мая будет 43 года. Я помню, как-то она уехала, папа ее сильно был болен при смерти в Германии, я целый месяц, это очень долго. Я вообще считаю, что это очень неправильно, когда жена уезжает на месяц. Это исключительные случаи. Вот. Я понял, для семьи плохо, когда я больше, чем на 2 недели уезжаю. Это тоже плохо, я так думаю. 2 недели – это достаточно. Но знаете, мы ехали с Астаны в Караганду, в Сарань, это примерно 230 километров. Извините за сентиментальность, я всю дорогу объяснялся ей в любви. Старый человек. И у меня были слова для нее. Я всю дорогу говорил ей что-то. Я могу сказать, что я очень ценю ее любовь, ее верность. Она действительно меня любит. И я это знаю. И она знает, что я ее люблю. Я в этом не сомневаюсь. Есть такой стих «Уверена в ней сердце мужа». Это моя опора. Это моя надежда вот для семьи, в семейной жизни. Конечно, Господь на первом месте, да, но она действительно верная помощница. Один маленький такой пример. Я как-то одного брата, мы были на посещении, подвозил домой. Ну, мы помолились, я говорю, ну, время поздно, ну, давай, ну что. Как у нас в Казахстане говорят, уходя, уходи. Ну, если уже сказали до свидания, ну, надо как-то шевелиться. Я смотрю, он не выходит из машины. Я говорю, что такое? Он говорит, помолись еще раз за меня. Я говорю, о чем? Он говорит, чтобы жена не ругала, что я задержался. Я подумал, бедный человек, вот он боится идти в собственный дом. Жена его будет ругать, да? Я так потом домой приехал, я был такой счастливый. Я знал, что она всегда поймет. Она поддержит. Кто-то сказал так, счастлив тот, кто счастлив дома. Вот я счастливый человек, живя вот с такой помощницей, очень верная, преданная, послушная, поддерживает, молится за меня. Можно много сказать про жену.
Когда вам было 21 год, или сколько там вам было, почему вы обратили внимание именно на нее? Или родители посоветовали, или с первого взгляда влюбились? Или...
Как ну, произошло?
Почему? Вот меня очень интересует, почему.
Скажу.
Ну, а потом вот...
Скажу. Я принял крещение, мне было 16 лет. В это же время, в том же водоеме, принимала крещение моя жена, ей тогда было 14 лет. Я когда внукам рассказываю, они говорят: вы уже тогда любили друг друга? Я говорю: нет, я даже не знал, что она станет моей женой. Мы были в одной молодежи. Я обратил внимание, что для меня было очень ценно. Она была красивая, конечно, но я заметил другую красоту. Красота, которая нетленная. Я увидел кроткий дух. Я увидел богобоязненность. Я увидел усердие в служении. Она и в оркестре там на мандолинке играла, и в хоре пела тогда уже 14 лет. Ну, я, конечно, тогда еще не имел чувств к ней, да. Но я вот обратил внимание на эти качества. Я даже не могу сказать, в какой момент. Да, я молился, конечно, об этом, да. Но Господь дал чувства к ней.
Ну, там же еще красивые были другие. Почему именно она? Вот ну, запало в сердце так? Или родители посоветовали?
Я хочу еще раз подчеркнуть. Ну, хорошо, можно еще возьму чуть-чуть время. Это было несколько лет назад. У нас приехала одна семья в гости. Они несколько дней у нас там ночевали. И когда они уезжали, брат этот говорит: можно я тебе пожелание скажу? Я говорю: ну, скажи. Он говорит: написано, мужья, любите своих жен. Я думаю, что это? Что я неправильно сделал? Почему он вдруг сомневается в том, что я люблю жену? Ну, такая была реакция внутренняя. Я говорю: ну, ладно, спасибо. Я много думал, молился. А потом, знаете, я понял, почему. Это было от Господа. Я действительно ее люблю. Но через несколько дней было день рождения моей жены, 21 сентября. Мы всегда собираемся. Мы очень семейные люди. Мы собираемся по разным событиям, мы молимся, читаем из Библии, там и внуки, картины рисуют разные там, да. Ну и я, когда все сказали пожелания, я сказал в конце: Оля, сегодня я хочу на день твоего рождения сделать себе пожелание. Ну, мои дети так смотрят: пап, ты что? У кого день рождения? Я, знаете, этому моменту придал торжественность, я встал специально и говорю: от этого пожелания тебе будет лучше. Я сказал: Оля, написано, мужья, любите своих жен. Ты знаешь, что я люблю тебя. Но сегодня я хочу обновить свое обещание. И я ей сказал: я буду любить тебя всегда. Седую, она уже посидела. Хромую, она попадала в аварию. Переломы были. Действительно прихрамывала. Я сказал: я буду любить тебя. Больную, старую, но свою жену. Вы знаете, я видел счастливое лицо своей жены. У нее слезки текли по щекам. И я смотрю вдруг, смотрю, все мои дети плачут, сидят. Они были свидетелями этой картины. И даже один маленький внук на руках у одного из моих сыновей тоже заплакал. Они после его спрашивают: ну а ты-то что плакал? А он говорит: папа плакал, и я плакал. И знаете, это передается атмосфера, да? И я хотел сказать, что я увидел действительно эту нетленную красоту. Потому что физическая красота, она проходит, она обманчива, правда же, да? Вот то, что красиво в глазах Бога, самая красивая женщина, написано же в Библии, какая? Человек кротко, молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Помните, Сара украшала себя чем? Послушанием. Она украшала себя чем? Она называла мужа своего господином, да? И я думаю, что это очень ценно, это очень ценно. Вот это мне понравилось. И мы вот так живем, мы очень счастливые люди.
Франц Гергардович, вы очень красиво признались ей в любви.
Это я как... боялся, вы скажете, что я очень красивый.
Да.
Ну. Моя жена, когда была молодая, она думала, она никогда не выйдет замуж за рыжего человека. Я был очень-очень рыжий и очень-очень конопатый.
Первый раз, как вы ей сделали предложение?
Как я сделал предложение?
Первый раз. Тоже так романтично?
Нет. Ну, может, там не было особой романтики, да, но я обычно так учу других и сам старался так делать. Нас так учили. Я молился об этом Богу, когда в моем сердце пришла ясность, что этот человек от Бога для меня лично. Она была первая, кому я сделал, и единственная, кому я сделал предложение, и единственная женщина, которую я вообще любил. Иногда мне говорят так, ну, сестры надо как бы шутя, говорят, почему вы сестер не любите? Я говорю, а почему я их должен любить? Я люблю одну сестру, я говорю, да. Я сказал, что я молился, я хочу создать семью. Бог мне ложит на сердце тебя. Я хотел бы, чтобы ты подумала, помолилась. И через время я хотел бы получить ответ. Она молилась, я молился. Посты какие-то назначали мы там, да. Сейчас уже точно все детали не знаю, но потом я не сомневался в том, что она мне скажет «да». У меня не было таких сомнений, я не был в страхе, в панике никакой, да. И хотя я был, как я уже сказал, очень рыжий, не самый красивый в молодежи, она меня тоже почему-то полюбила. Так и Бог положил это на сердце.
О чем вы жалеете, когда вспоминаете о юности?
Знаете, у меня была любимая песня в молодости. Не знаю, вы здесь ее поете или нет. «Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели, я не хочу, чтобы струны в сердце без песни звенели». Вы поете эту песню? «Если отдаться, так навек. Если служить, так всецело. Так, чтобы пламенем ярким сердце победно горело». Я хотел выучиться на врача. Ну, думал, в крайнем случае, на архитектора. Я люблю созидать и помогать. Но когда я кончил школу, я как раз покаялся, как я говорил, и мне на личном деле написали красным буквами такими большими на угол вот так «Баптист». Вот это была характеристика в жизни. Но поначалу я не понимал. Думал, почему так, Господи, да? И, конечно, было время, когда нам не давали просто учиться нигде. Я поступил в одно училище профессионально-техническое и выучился на одного электрослесаря, шахтного. Это не самая легкая работа. Я помню, как-то я заболел, я пошел, чтобы взять больничный лист врачу, и там была моя одноклассница одна, ее звали Фая, фамилия Кукурхоева, она была ингушка. Она меня увидела, очень обрадовалась: «Франц, как дела? Что, где работаешь?» Я говорю: «Ну, на шахте». «Да ты что, а кем?» Я говорю: «Слесарем». Она: «Что?» И она мне говорит: «Это же несправедливо. Я у тебя всю жизнь, говорит, списывала». Она сидела со мной много лет за одной партой, да. Она говорит: «Я врач, а ты слесарь». Я говорю: «Фая, ну, ты же знаешь, что я христианин. И мне не дали просто учиться». Она говорит: «Франц, но это же неправильно, это же нечестно», говорит. «Давай так, я в долгу», она говорит, «да, давай так, когда надо, в любой раз приходи, эти больничные листы, ты не работаешь». Я говорю: «Фая, это тоже нечестно». Она говорит: «Ну как тебе помочь тогда?» Я говорю: «Ничего не нужно». Кстати, эта Фая потом впоследствии стала женой президента Ингушетии. Я даже не думал, что она так высоко пойдет, да? Но так случилось. Поначалу маленькие какие-то были сомнения. Но вот сейчас, когда я оглядываюсь назад, знаете, я хочу сказать словами одного человека: сожаления нет, огорчения нет и отступления нет. И я очень рад, что с молоду, и вот Господь меня призвал, и я мог быть в служении Господу. Не все всегда правильно было. Были моменты, которые я исповедовал, каялся. Но я хотел сказать, никогда у меня не было сомнения, что я спасенный человек. Никогда. Вот с того момента, когда я открыто помолился еще в Доме Божий, исповедал свою веру тогда, я, кстати, перебил вот всех тех людей, которые мне не давали молиться. Я думаю, если сейчас не помолюсь, нарушаю все правила, думаю, будь что будет. И я, кто-то молился, я вклинился и стал тоже молиться. И покаялся, оно открыл свое сердце, открыто это исповедал. Никогда не было сомнений. Иногда мне люди говорили: «А как ты это узнал?» Я говорю: «Знаете, он лично пришел в мою жизнь и сказал: „Ты прощен“.